Добрый вечер, дорогие женщины. Нам сегодня предстоит разобрать всю встречу между Рут и Боазом и действия Боаза после этого. Теперь все, кто уже... Собственно говоря, Галит, давайте откроем текст Могилы, и тогда мы сможем начать обсуждать. Мы в начале третьей главы. И сказала ей свекровь ее Номи: дочь моя, я ведь ищу тебе покоя, чтобы тебе было хорошо. Так вот, ведь родственник наш Боаз, со служанками которого ты была, вот он этой ночью веет он ячмень на гумне. Так омойся и умастись, и надень на себя одеяния свои, сойди на гумна, но не давай человеку этому узнать себя, пока не кончит он есть и пить. И будет, когда ляжет он спать, ты выведай то место, где он ляжешь, и придешь, и откроешь из ножья его, и ляжешь, а он уже скажет тебе, что тебе делать. И та сказала: я сделаю все, что ты скажешь мне. Странная какая-то история. Почему вместо того, чтобы принято, мы на Толдот все время пишем: женщины, мужчины, не встречайтесь просто так, обратитесь к шатхану, это более уважительно, более почетно. Почему Наоми вместо того, чтобы обратиться к каким-то шатханам из Бейт-Лехема, или в крайнем случае она же не о себе говорит, а о своей невестке, переговорит с Боазом, она посылает Рут на такое вот, ну, я бы сказала, если бы сегодня какой-нибудь женщине предложили, как говорил один из моих замечательных учеников, учителей Танаха, Рав Гадари Зехар Цадик Левраха, чтобы мы сказали сегодня: да ты что? Что ты предлагаешь мне, скромной женщине, как это идти, набиваться, вообще поступок, который напоминает понятно кого и так далее. Почему все это происходит в такой странной форме? Я позволю себе вернуться к последнему пасуку в предыдущем переке. Женщины, полсекунды, я отвечаю, что я не могу, чтобы не... Алло. Да. Я даю лекцию сейчас. То... Так осталась она со служанками Боза, подбирая колосья, пока не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. А жила она у свекрови своей. Говорят наши мудрецы, что это период в 3 месяца. Теперь есть мнение, что 3 месяца нужно было подождать, что если вдруг Рут забеременела от своего мужа перед тем, как он умер, чтобы было понятно, чей это ребенок, ребенок ли, если будет ребенок в следующем браке. Ребенок ли от первого мужа или от второго? Окей, но эти 3 месяца прошло. Все достоинства Рут Боузы уже видела, восхваляла ее за ее достоинства. А ничего не происходит. Боаз не проявляет инициативы со своей стороны и не посылает никаких шатханим. И непонятно, готов ли он вообще сделать то, что видит Номи таким важным. То есть быть Явем. Кто такой Явем? В этой параше, в этой главе, мы будем разбираться с двумя людьми. Явем и Гоэл. То есть, по Торе, если, значит, человек обеднел и дошел до такого состояния, что он должен продавать свой земельный надел, близкие родственники его должны помочь и выкупить это поле для того, чтобы оно оставалось у этого колена и у этой семьи. И мы видим, что Номи продавала свое поле и пока что не нашла ему покупателя, потому что ясно, что они побирались. И разговор о выкупе этого поля будет идти. Теперь есть толкователи, которые спрашивают, откуда у нее могло быть ее поле, да еще и Рут. Оно будет упоминаться в 4 главе как поле Номи и Рут Моавитянки. Ведь женщины не наследуют. Наследство переходит к родственникам мужского пола, если такие есть. Но в данном случае поле Номи было частью ее ктубы, то есть того материального обеспечения, которое положено женщине в браке, если она вдовеет. Так поле принадлежало Номи, и она собиралась его продавать, его важно было выкупить. Теперь второе, с чем мы должны ознакомиться. В Торе есть мицва, что я начну точно наоборот, в Торе есть запрет. Нельзя жениться на вдове своего брата. Она запрещена человеку по законам Торы. В каком случае она будет не только разрешена, но и есть мицва на ней жениться? Если у умершего не было детей, тогда брат должен жениться на ней. И их потомство, первый ребенок этого потомства считается как бы воплощением для души умершего, чтобы он не остался без потомства. То есть он ему должен подарить потомство, от которого продлится его род. Теперь где мы с этой историей еще до Галахи первый раз сталкиваемся? С историей Иуды в Тамар. И, как вы помните, кто учил эту парашу, то там написано, что Иуда совершенно не рвался давать своего третьего сына в мужья Тамар, потому что боялся, что она то, что называют Иша Катланит, женщина, у которой умирают мужья. И поэтому Тамар пришлось, значит, надеть на себя, скажем так, маску женщины легкого поведения, соблазнить Иуду и таким образом забеременеть от него и продолжить его род. Так вот, так как прошло 3 месяца, и Боаз не проявлял никакого интереса к мицве и бум, тут примерно тем же способом, которым Тамар хотела вызвать Иуду сделать действие, примерно тем же способом, но более скромно и тихо действуют Номи и Рут. А почему я говорю «действуют», а не «действует»? Так, если мы откроем ивритскую часть могилы, можно сдвинуть так, чтобы мы видели вот здесь псуким, так, выше, первые псуким, еще чуть-чуть. О, загляните, пожалуйста, все-все, спасибо большое. Так, загляните, пожалуйста, здесь написано, вы сам симлатех, у нас скобочки, вы ярат, ты, вы ярадет. Так, так вот, ярад ты, мы не читаем и, там нету под ним точки. Мы читаем вот так, вы ярадет. Вы ярад ты, на иврите я спустилась. Вы ярадет, ты спустилась. Ты спустишься. То есть, Номи ей говорит, во втором лице, то есть ты сделай то-то и то-то, но говорит ей, я с тобой во всем этом действии, ты не делаешь это сама. Вот оно, вышахав ты, считай, что я с тобой, как бы я легла, хотя вслух она ей говорит, вышахав. Я бы легла у его ног, я бы так поступила, если ты меня послушаешься. И все, что я делаю не для того, чтобы, не дай Бог, опозорить тебя или сделать тебе как хуже. Обратите внимание, как к ней Номи обращается. Она и говорит, дочь моя, не невестка моя, не Рут, дочь моя. То есть, как бы я позаботилась о своей дочке, так я забочусь о тебе, я ищу для тебя спокойствие. Спокойствие – это дом мужа, в котором тебе будет хорошо. И я бы сделала те же самые действия, если бы надо, и это было бы в моих руках. Но все это, что я сейчас объясняла, это на уровне пшата, то есть самого простого объяснения псуки. А мудрецы наши смотрят гораздо глубже. И получается, Боаз ведь, он из потомков Тамар, так он происходит от Нахшона. Так, а Нахшон, он сын Переца, потомок Переца и сыновей Тамар. С одной стороны, такая история. Теперь он женится на женщине мавитянке, которая тоже родилась от такой вот странной истории. Не она, а праотец ее народа. Так, между Лотом и его дочерями. И теперь Рут делает некое действие, которое тоже выглядит очень странным, причем с полного поощрения Номи. Да еще и мы увидим, когда продолжим читать нашу главу, что Боаз это воспринимает как очень положительное действие с ее стороны. Что-то странное здесь происходит. Так вот, говорят наши мудрецы, что так как Всевышний нацелил на то, чтобы в результате этого брака была бы создана династия Давида, от которой придет Мелех ха-Машиах, царь-избавитель, то есть тот, который должен исправить всемирную историю, то такая положительная сила по законам физики, а мир наш построен по законам, скажем так, материальный мир является отражением мира духовного. Так вот, по законам физики любое действие вызывает противодействие, равное себе по силе. Так вот, в духовном мире это то же самое. То есть, так как здесь должен зародиться Машиах, избавитель, то есть очень сильное сопротивление силы зла его появления. И поэтому Всевышний как бы прячет появление Машиаха от злых сил. То есть, кажется, вот от таких странных историй ничего хорошего не может выйти. Получается, что эти самые злые силы не будут обращены против окончательного избавления еврейского народа и всего мира. И мы видим пример тому, как мы пытаемся скрыть какие-то действия от этих злых сил, скажем, ежегодно перед Рош-Ходеш Тишре, то есть Рош-Ашана. Я думаю, что женщины, большинство знают, что есть обычай благословлять новый месяц, то есть в шаббат перед новым месяцем мы объявляем, когда будет новолуние, и говорим специальное благословение и молитву за то, чтобы этот месяц был для нас месяцем добрым, хорошим и счастливым. Когда единственный раз, когда не говорят это благословление, перед Ходеш Тишрей, перед Рош-Ашана, чтобы как бы скрыть от злых сил то, что наступает месяц прощения для евреев. Теперь я хочу, если меня потом захотят об этом спрашивать, я заранее говорю, что я не способна понять глубину всего этого, потому что понятно, что мы говорим о каких-то духовных глубинах в построении мира. Но есть такое понятие, что, скажем так, сильное проявление духовных положительных сил вызывает такое же духовное противодействие от отрицательных сил. Например, все время, что у евреев был пророческий дух и были пророки, все это время было идолопоклонство. Во втором храме евреи уже не достойны пророческих откровений, но исчезает полностью Йецер Авода Зара. То есть силы, которые толкают человека на идолопоклонство. То есть вот это вот духовное сопротивление злых сил пытался. Всевышний построил свой мир так, чтобы они были уравновешены, чтобы человек мог выбирать. И поэтому, когда в мир должен прийти очень сильный свет, его припрятывают там, где, кажется, невозможно его отыскать. А теперь вернемся к самым событиям Могилы. Так вот, очень многие толкователи считают, что Номи знала пророческим духом, святым духом. Номи не называют пророчицей, но знала при помощи святого духа, что от Рут должен родиться человек, который будет еврейским царем, и хотела спрятать его появление и рождение по образцу Тамар и Иуды. А Рут приняла это. И та сказала, давайте опять русский перевод. И та сказала, я сделаю все, что ты скажешь мне. Теперь обратите внимание, она ей говорит, так омойся и умастись и надень на себя одеяния свои, а у нас написано, и сойди на гумна. А и сошла она на гумна в пятом посуке и сделала все так, как наказала ей свекровь ее. То есть, чтобы не вызывать сплетни, она не идет красивая и украшенная на гумна, а делает это все там. Между прочим, даже такой толкователь, как Раши, который все старается объяснить самым простым образом, не отходя от прямого смысла, от прямого смысла текста, в данном случае говорит, что тут не попытка как-то соблазнить Боаза, а он объясняет так, и омойся, омойся от, скажем так, если у тебя в душе еще остались какие-то остатки привычек и мыслей, которые ты принесла из своей предыдущей жизни, то очисти от них полностью. И умастись, так, прими на себя полное соблюдение во всех деталях и во всех строгостях тех мицвот, которые тебе, может, еще не приходилось соблюдать. И надень на себя одеяния свои, речь идет не об обычной одежде, а об одежде на шаббат, которая говорит о более высокой степени духовности. То есть Раши говорит, здесь речь идет, кроме физической подготовки, о духовной подготовке, так как ты идешь к главе целого колена Иуды, и хочешь стать женой судьи, то ты должна подготовить себя духовно для возвышения. И она сделала все так, как наказала ей свекровь ее. А Боаз поел. А, кстати, почему он на гумна? Да, значит, потому что он... Прозаически поколение такое, когда может быть воровство, люди не слушаются судей, и он спит там, чтобы не украли урожай. Так вот, она приходит к нему, а так как человек, который поел и попил, засыпает, то у нее получается тихонько улечься возле его ног, так? И тогда, и было в полночь, вздрогнул этот человек и повернулся. То есть она, он проспал какое-то время, и он просыпается, и чувствует, что кто-то лежит у него в ногах. Мы же все знаем, что когда человек сытно поел, тяжелый желудок ведет к крепкому сну. И человек не очень замечает, что вокруг него делается. И повернулся. И вот женщина лежит у его ног. И сказал он, кто ты? То есть ночь, полная темнота, он не видит, что это за женщина, она укрыта. И она сказала, я Рут, раба твоя, простри полу одежды своей на рабу твою ибо ты близкий родственник, то есть избавитель. Так? Но я вам хочу сказать, слово, которое пользуется на иврите, и действительно мы знаем, что это край одежды, потому что мы называем канав то место, куда вставляют цицит, то есть это край одежды. Но другой ивритский перевод слова «канав» – это «крыло». То есть «покрой меня под своим крылом», «распространи на меня свое милосердие», «дай мне убежище». И говорят наши мудрецы, у нее великая цель. Но какова разница между ней и, скажем, женой Потифара, которая тоже добивается великой цели. Та очень грубо и ясно говорит Иосифу: «Ляг со мной». А посмотрите, как нежно и красиво и воспитанно обращается Рут. «Простри крыло свое на рабу твою или край одежды своей. И сказал он: благослови тебя Господь, дочь моя». Так вот, посмотрите, она себя называет рабой, а он ее называет дочь. То есть, да, он вполне готов ей покровительствовать, но не как служанке, не как рабыне, а с величайшим уважением, как он бы сделал для своей дочери. И он ей говорит: это последняя милость твоя еще лучше первой. Не пошла ты за юношами, ни за бедными, ни за богатыми. Здесь очень важная точка. Пседер Номи очень хочет восстановить свою семью. Но Рут еще молодая женщина. А Боазу по танахийским расчетам в это время 80 лет. И Боаз видит... Знаете, одна из причин, по которым не принимают гиюр, это если женщина проходит гиюр или мужчина проходит гиюр, для того, чтобы жениться или выйти замуж. Так вот, когда Рут просит Боаза, то совершенно ясно, что интерес ее в замужестве даже, он духовный, она не делает это для своего наслаждения, а потому что она просит выполнить мицват ибу. Теперь тут выскочил в чате вопрос, почему она к нему не обращается и не говорит. И я всякий раз пытаюсь объяснить, что мы говорим про другой период. Женщина не предлагает мужчине брак в том поколении. Женщина его может просить о милости. И когда она ложится в его ногах, она тем самым демонстрирует, что она воспринимает себя ниже его и зависимой от него. И она просит его помощи и поддержки. Она не приходит к нему на равных, мы не в 20-м и не в 21-м веке. Прийти и сказать: дорогой Боаз, на тебе лежит мицва сделать его, это обращение нашего периода, и мы всякий раз забываем, что исторически скажем так, положение женщины даже в еврейском народе, никто не разговаривает о равенстве между мужчиной и женщиной, тем более о равенстве между судьей целого колена и чужестранки-мавитянки. Но она видит это как милость в отношении себя. А Боаз как раз делает все, чтобы ее приблизить и приподнять из вот этого вот уничижения перед ним. Он ей говорит: во-первых, ты делаешь великую милость. Во имя мицвы ты пришла к старику, а не искала себе мужа среди молодых, естественно. Женщине, молодой женщине всегда захочется более, как бы это сказать, более подходящий ей по возрасту кандидат. И ты делаешь огромную милость с душами твоего мужа, его отца и так далее, когда ты готова ради них продолжить род. То есть твой первый хесед, твое первое доброе желание, что ты решила прийти в еврейский народ и помогала всячески своей свекрови, это великое дело, но то, что ты готова связать свою судьбу со мной, это еще больше. Так вот, дочь моя, не бойся. Все, что ты скажешь, я сделаю для тебя, потому что всем людям у ворот народа моего известно, что это за ворота моего народа. Это обозначение города. То есть всем жителям Бейт-Лехема город тогда был окружен городскими стенами. И суд сидел у ворот. Всем людям моего народа известно, что ты женщина добродетельная. Или, как ее здесь называют, Эшет Хайл, мы все знаем, что это высшая похвала женщине в еврейском народе. А теперь, хотя и верно то, что я близкий родственник, но есть еще родственник, более близкий, чем я. Переночуй здесь эту ночь, а утром, если выкупит он тебя, то хорошо, пусть выкупит. А если он не захочет выкупить тебя, то я тебя выкуплю, как жив Господь. Это клятва. Так вот, переночуй здесь эту ночь и полежи до утра. Это намек на то, что Боаз не собирается откладывать все, что нужно сделать, в долгий ящик. И что он хочет взять на себя избавление Рут и выполнить мицват Ебум, но он не может это сделать раньше, чем станет понятно, или по галахе он тот, кто имеет на это право. И он ее не хочет ночью отправлять обратно, потому что ночью ходить опасно. Он ей говорит: полежи до утра. И пролежала она у ног его до утра и встала, прежде чем один человек может узнать другого. То есть еще темно. И сказал он: пусть не знают, что на гумна приходила женщина. То есть ей нужно пораньше уйти, чтобы не вызывать никаких сплетен. И сказал он ей: дай свой платок, который на тебе, и поддержи его. Она держала его, а он отметил ей 6 мер ячменя и положил ей на плечи, а сам пошел в город. Так вот, у нас там написано, не мера, написано шиша сорим, но непонятно, ли это шесть колосьев или действительно мера. А мудрецы наши говорят, что он ей дал такую долю, которая нужна на один день питания ей и свекрови, чтобы она могла еще день прокормиться. То есть он намекает этим, что тебе не понадобится еще раз пользоваться подаяниями. Со следующего дня ты уже будешь в доме мужа. У меня или у другого человека. И говорят наши мудрецы, что шесть колосков – это намек. Приводят разные толкования. Одни, что это шесть праведных царей в династии Давида, от Давида и Шломо до царя Машиаха. И есть разные мнения, кто эти люди, поэтому я не буду в это вдаваться. Второе, что это шесть замечательных качеств, которым прославляют Давида в Танахе. То есть намек на ее будущее достойное потомство. И пришла она к свекрови своей. А та спросила, кто ты, дочь моя, что она не знает, кто она, но толкователи говорят, что так как она вернулась еще ночью, вопрос был, так сказать, о том, что произошло, ты сделала, договорились ли вы. И рассказала она ей обо всем, что сделал для нее тот человек. И сказала она, эти шесть мер ячменя он дал мне, сказав, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Я думаю, что вы не видели в тексте, что он говорил подобные слова. Но Рут хотела успокоить Номи и намекнуть ей, что даже если она выйдет замуж, даже в доме мужа она и Боаз не забудут о Номи и будут о ней заботиться. И та сказала, посиди здесь, дочь моя, пока не узнаешь, как обернется дело, потому что человек этот не успокоится, пока сегодня же не окончит этого дела. И начинается следующая глава, и я начну ее немножко, мы ее закончим на следующем уроке. И поднялся Боаз с городским воротом и сел там. И вот идет мимо тот самый близкий родственник, о котором говорил Боаз. И сказал он, заверни-ка такой-то, присядь здесь. И свернул тот и сел. Теперь это город. Боаз не посылает кого-то разыскивать этого родственника, не идет к нему домой. Говорят мудрецы, Всевышний как бы сказал, Номи сделала свое, Рут сделала свое, Боаз сделал свое, а теперь я делаю свое. И знак этому, что он посылает этого человека, от которого зависит, станет ли он мужем Рут или Боаз, прямо к городским воротам для обсуждения. И обратите внимание, и свернул тот и сел, и взял Боаз десятерых мужей и старейшин города и сказал, присядьте здесь, и они сели. То есть там сразу же оказываются старейшины, то есть городской суд, и они решают вместе, вопрос. Теперь, что беспокоит, мы можем прочесть то, что происходит. Тот родственник готов выкупить поле, я сейчас не буду читать во всех деталях, но говорит, Боз ему отвечает, в день, что ты купишь поле у Номи, пятый пасук, ты купишь его и Рут у Моавитянки, жены умершего, купил ты, чтобы восстановить имя умершего в его уделе. То есть, если хочешь жениться на ней, если ты хочешь купить поле, ты должен жениться. И сказал тот родственник, не могу я выкупить его для себя, чтобы не расстроить своего отдела. А что значит расстроить свой удел? Родственник намекает, что он не уверен в кошерности этого брака, то есть взять Моавитянку в жены, он боится, он не уверен в псаке, в галахическом решении, что женщину Моавитянку и аммонитянку, их гиюр можно принимать. И для этого там и сидят 10 человек, чтобы Боаз мог ему сказать, может быть, не в голос, но это намек, что это решение Санхедрина, это не я решил сам, потому что мне это выгодно. А этот вопрос поднялся, мы его обсудили и пришли к такому выводу. Как это все происходило до конца и какова главная цель происходящего, это мы на следующем уроке. А сейчас, если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, мне надо вам сказать важную информацию. Я не уверена, что все ваши вопросы отражаются в чате, поэтому давайте мы сделаем так. Если я не зачитываю ваш вопрос, вы еще раз дублируете. Если опять не получается, то тогда вы опять не слышите. Тогда я... вот сейчас я вижу ваш вопрос, который мне вот, написали уже дважды. Вот один из. Вот. Или я буду вам какие-то пометки делать, что я получила, не знаю. В общем, я сейчас дам свой номер телефона, посылайте мне, еще дублируйте на WhatsApp. Договорились? А пока у нас есть поднятые руки, давайте попробуем включить микрофон. Так, Алла, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Пока Алла не получается, Мазаль, я вам сделала возможность задать вопрос. Угу. Пока тоже не получается, я пока задаю вопросы из чата. Кто была женой Боаза до Рут и были ли у него дети?
Не упоминается имя его первой жены, а все его дети... а у него было несколько десятков детей, умерли до возвращения, умерли, и не было у Боаза потомства. То есть, собственно говоря, то, что Боаз еще не знает, это что Рут делает милость не только с Номи, не только с Махлоном, но и с ним, что продолжится его род.
Спасибо. Следующий вопрос. Рут ведь по-настоящему приняла гиюр уже после смерти мужа. Если это так, то в каком ибуме может идти речь? Ведь после гиюра у человека новая душа. И с прежней умершим мужем у нее уже нет связи.
Я хочу сказать, что и Боаз, и старейшины Бет-Лехема, и сама Номи считают, что Рут есть связь с ее предыдущим мужем. То есть я не думаю, что мы разбираемся, что значит новая душа, что значит старая душа. В данном случае это не я решила, это старейшины еврейского народа решили, что это является восстановлением имени ее бывшего мужа и его потомства. Так что, видимо, я предполагаю, что они в душах разбирались лучше нас.
Спасибо. Так, Мазаль и Алла, у вас есть возможность включить микрофон, поэтому, если вы хотите этим воспользоваться, пожалуйста. Так, сейчас я проверяю. Какая духовность такого брака, где Санедрин. Да, решает быть браку или нет. Санедрин.
Угу. Честно говоря, у меня ощущение, что люди не понимают, человек, который задает этот вопрос, не понимает, что такое Санедрин. Санедрин – это люди, которым Бог дает духовную силу решать все галахические вопросы поколения. И если они дают благословение на этот брак, то в моих глазах у него самая огромная духовная сила.
Спасибо. А Сендерин в наше время может быть?
Нету сейчас Сендерина. Санедрин, Великое собрание, прервалось еще через несколько поколений. Где-то очень скоро, в начале 2-3 века нашей эры, вскоре после восстания Бар-Кохбы. Потому что в Пирке вот мы учим, что устная Тора передавалась из поколения в поколение, и учителя давали смеху, то есть подтверждение того, что ученики находятся на достаточном духовном уровне, чтобы принимать такие решения. Когда римляне запретили это, то постепенно... Значит, больше некому было передавать дальше, потому что они смертной казнью наказывали за попытку дать смеху, то есть посвящение в раввины.
Извините за паузу. Спасибо большое. Так. Когда Рут приняла гиюр до первого брака, во время или после смерти ее мужа от Наоми? Спасибо.
Уже несколько раз я повторяла. Есть разные мнения по этому поводу. Мнение первое, что они не проходили гиюр, и это был дополнительный грех мужей, сыновей Номи или Мелеха. Мнение второе, что гиюр был, но так как можно было сказать, что этот гиюр с скоростными целями, то его было недостаточно, и только когда стало ясно, что Рут хочет пройти гиюр чисто из любви к Всевышнему, только тогда ее гиюр приобрел силу. А это произошло уже после смерти ее мужа.
Спасибо. В начале книги говорилось об исключительной скромности Рут. А теперь такая история на гумне. получает, что ради высшей цели можно поступиться скромностью.
Нет, нельзя. И поэтому в этой истории я прошу обратить внимание, она приходит абсолютно одетая. Знаете, я скажу иначе. Я знаю, несколько раз слышала людей, которые говорят, мужчина, не может быть, чтобы Иосиф не согрешил. Ну, не может такого быть. Так вот, я хочу сказать, наши мудрецы никогда не стесняются говорить, когда был грех. Тора не стесняется, это всегда упоминается. Когда описывается эта ситуация, что они, то нет ни малейшего сомнения, что есть тут галаха, которая была нарушена. И с вашего разрешения я скажу, о чем идет речь. Это ехуд. Так? И наши мудрецы задают этот вопрос. Окей, не было никакого действия, она была одета, она легла в его ногах и так далее. Но ехуд-то был нарушен. И говорят, что по Торе ехуд, он только между мужчиной и замужней женщиной. А она была то, что называется свободной женщиной. И Бейдин шел Буаз и установил, что запрещен ихуд и со свободной женщиной, потому что Буаз решил, что не все поведут себя в этой ситуации так скромно, как повели он и Рут, и надо поставить вот эту вот рамку от мудрецов, что и со свободной женщиной нельзя уединяться.
Спасибо. Можно еще вопрос про... Да, ну хорошо, потом этот вопрос. Как Наоми взяла на себя такую ответственность отправить Рут на гумно? Ведь она не была пророчицей, она советовалась с раввинами.
С Санедрином? Нет, нигде не написано, что она советовалась. И говорят, я затрудняюсь, учитывая, что я не обладаю ни пророческим даром, ни руаха кодеш, я затрудняюсь объяснить разницу между ними. Но есть два состояния, которые я очень грубо могу определить так. Пророк – это человек, который прямиком имеет какие-то видения божественного характера. Пророчество прекратилось уже в конце первого храма. Последние пророки – это период возвращения из изгнания из Бавела. А есть состояние, которое называют руах ха-кодеш, святой дух. Это когда человек находится на таком высоком духовном уровне, когда он ощущает, как правильно поступить в каких-то ситуациях, и мы говорим, что это у человека очень высокой духовной чистоты, есть и люди, которые по сегодняшний день обладают таким качеством. Руах акодеш, святой дух. Про Номи мудрецы говорят, что она действовала бы руах ха-кодеш под ощущением святого духа.
Спасибо. Почему, если тот человек купит поле на Оми, то он покупает его и у Рут?
Потому что... секунду. Там две части, но давайте начнем с первой. Потому что это поле являлось частью ктубы Номи, а часть его была ктубой Рут. Он его покупает у них обоих для того, чтобы оно осталось в семье и в колене, а не чтобы чужаки взяли. А жениться, Боз не имеет в виду, что это его галахическая обязанность, а он видит в этом, потому что Ебум вообще это только брат. Все остальные родственники это как бы сказать, моральная человеческая обязанность. Кстати, я об этом буду в следующий раз говорить. Сегодня мы этого не делаем, а делаем то, что описано в книге Рут «Мицват Халица». Так? То есть считается, что сегодня люди не на достаточном духовном уровне, чтобы сделать это для души умершего, а если это не для этого, то это запрещенная связь между мужчиной и женщиной. То есть он к нему говорит о его моральной, а не его галахической обязанности. Боз к этому человеку.
Спасибо. Есть вопрос не по теме, посмотрите, хотите вы на него ответить?
В чате я пока вижу Амося говорит, но Мирут это намек на микву, и Рут отчитала 7 чистых дней, абсолютно верно, есть такое толкование.
Угу. Перед этим вот вопрос.
А ждем ли мы сегодня восстановления Санедрина? Да, с приходом Машиаха. Но раз его уже задали, то я хочу на него ответить более расширенно. Было две попытки восстановить Санедрин. Одна очень-очень серьезная и важная. Другая очень, как бы сказать, очень трагикомическая. Первая попытка была в начале XVI века в Цфате. Там тогда собрались, ну, можно сказать, величайшие мудрецы еврейского народа, учением которых мы живем по сегодняшний день. Там был Рабби Йосеф Каро, который, его книга «Шулхан Арух» является настольной книгой галахи для всего еврейского народа по сегодняшний день. Там был Гаари Гакадош. Есть всего несколько человек в еврейской истории, имя которых всегда упоминаются словом «кадош», «святой». В нем видят, как бы это сказать, распространителя каббалы в современном мире. То есть были люди, которые в совершенстве владели и устной, и письменной Торой, и явной, и тайной Торой. Теперь учитель Рава Йосефа Каро, Рав Бейрам, хотел восстановить помазание на Санедрин по такой причине. Они там, очень многие жители Цфата были из Испании. В Испании часть из них приняла христианство. И хотя они его приняли под угрозой, под пытками, и так далее. Но это пятно лежало на душе. Санедрин владел силой дать наказание в этом мире и очистить душу. И раб хотел создать новый Санедрин для того, чтобы помочь выходцам из Испании искупить грех отхода от веры. Вынужденный грех, но из самых тяжелых. И попытка была сделана. Но против этой попытки восстали раввины Иерусалима того поколения, которые сказали, что при всей величине цфата нельзя задеть духовную силу Иерусалима, а их не пригласили об этом консультироваться и не включили в этот состав. Из этой попытки ничего не вышло в конце концов. То есть в следующем поколении этого уже не было. Теперь трагикомическое. Это Наполеон Бонапарт решил, что он создаст Санедрин во Франции. И он ввели, а так как режим был деспотически, может быть, не настолько, как потом при Сталине, скажем, но, значит, раввины по приказу приехали. А он, собственно говоря, им задал целую серию вопросов, все вели к одному, чтобы стало понятно, что государство выше законов иудаизма. Они всеми силами пытались отмахнуться от своей роли, и он понял, что из этой идеи ничего не выйдет. Решение этого Санедрина евреи не примут. С тех пор таких попыток не делалось. И с Божьей помощью, когда Машиах придет, я надеюсь, что будет достаточно мудрецов, чтобы обновить Санедрин. То были еще вопросы в чате. Не только есть тут... Да. Я извиняюсь, я забрала себе роль...
Не, пожалуйста, мне это даже удобнее. Такие сложные вопросы, что...
Династия Машиаха, возрождение, сопровождается трудностями и сложными отношениями между мужчинами и женщинами на протяжении всей истории. Значит ли это, что и рождение и раскрытие самого Машиаха будут сопровождать трудности? Несомненно, мы говорим об этом, потому что большинство наших мудрецов говорит про Машиах бен Йосеф, Машиах бен Давид. То есть мессия, которая сделает подготовительную подготовку к окончательному царству Давида. И мы знаем, что этот период будет связан с очень непростыми вещами, но мы можем молиться, чтобы есть выражение «хевлей Машиах» – страдания периода прихода Машиаха. Мы можем молиться и должны молиться, чтобы Всевышний нас от этих страданий освободил.
Выше вопрос на английском. Если Рут делала это не по любви, а из-за Торы, да, я правильно поняла вопрос?
Да.
Почему она не выйдет замуж за родственника Наоми?
Потому что Боаз является родственником Номи. И Номи говорит это Рут неоднократно, то есть она это именно и делает, потому что это по Торе.
Ага. Так, это я случайно послала еще раз вопрос.
Тут еще...
Ближайший.
Сегодня гер может сделать ибум, не гер и не любой еврей. Сегодня практика ибума не применяется. До последних поколений это было, да, принято в сварцком еврействе. детстве, а теперь и у них тоже. То есть в нашем, я сказала это уже сегодня, ебу можно делать только из духовных соображений. Считают наши, наши мудрецы, считали так уже очень давно, что люди сегодня не на том уровне, чтобы делать это из-за духовных соображений.
Что такое либеранский брак и какие его основные законы?
Ну, либеранский брак – это и есть гибум, так? И это ситуация, когда человек умер и не оставил после себя детей. Если при жизни этого человека у него уже был брат или братья, то этот брат должен был жениться на этой женщине для того, чтобы продолжить род умершего человека. Эта история первый раз приводится в истории Иуды и Тамар после того, как Эр умирает. Иуда дает своего следующего сына Онена в мужья Номи, в мужья Тамар, извиняюсь. Или точнее, его следующий сын берет Тамар в жены, так грамотнее сказать. А так как он не хочет быть Мейабен, то там и происходит первый раз то, из-за чего мы называем уничтожение семени онанизм. То есть он не хочет выполнять эту заповедь. Теперь, и это один из уроков того, что если она человек духовно не готов, то он согрешит. И даже если он не занимается онанизмом, а у него нормальные половые отношения с женщиной, я опять повторила в начале урока, что вдова, у которой есть дети, запрещена братьям. Так вот, есть этот запрет нарушается только в случае либеранского брака. Теперь, если у этого человека не было братьев, живых братьев на момент смерти мужа, то она не обязана дожидаться того, чтобы у них родили, у его родителей родились еще сыновья, а эти сыновья не имеют права на его. Я сейчас не говорю о возрастной разнице, а о галахическом запрете. Галит, вас не слышно. Включите микрофон.
Извините. Он не знал, что это грех?
Кто? Нет, он грешил совершенно преднамеренно. Можно прочесть там психим в Торе. Поэтому он и умер. Он говорит, что он не желает иметь ребенка, который будет считаться потомством его брата.
Дорогие наши слушательницы, еще раз напоминаю, что если вдруг мы сейчас не зачитали ваш вопрос, значит, его, мы его не видим. Поэтому пришлите мне его на WhatsApp, я еще не дала свой номер телефона, сейчас я напишу. И также в комментариях, дорогие наши слушатели в соцсетях, вы также можете задать свой вопрос в комментариях, я читаю. И те, кто с нами сейчас в Zoom, у вас есть уникальная возможность задать лично свой вопрос. Для этого вам надо воспользоваться функцией «поднять руку». А я уже вам включу, сделаю возможность включить микрофон. Так что, пожалуйста. Сейчас я продиктую свой номер телефона. Все, у нас есть опять Светлана, подняла руку. Светлана, вы можете задать свой вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Вы меня слышите,
да? Да, вас хорошо.
Простите, пожалуйста, это был мой вопрос, чтобы я для себя поняла по поводу брака, ливеранский брак. Так это брак заключен, этот брак, что если умер муж, то брат должен взять в жены...
Был взять в прошлом.
Был, конечно, я понимаю, был. Но вот это и есть закон, то есть вот это и есть содержание ливеранского брака.
Совершенно верно.
Это не связано с тем, что как-то распределяется вот эти вот имущества, перераспределяется имущество. Это с этим не связано?
Нет.
Ага, окей, все, большое спасибо.
Уже когда не было земельных наделов, практика ливеранского брака продолжалась.
Ага, все понятно, спасибо большое.
На прошлом уроке я задала вопрос про романтические отношения, что была ли здесь любовь. Вот вы сказали, что нет, это все тут достаточно... без романтики проходит. А у меня вопрос, мне почему-то кажется, что Боаз все же, ну, имел какие-то чувства к Рут.
Подождите, вы меня спросили о романтике. Чувства и романтика в моих глазах это несколько разные.
Нет, я спросила про любовь. Я спросила, а есть ли любовь здесь? А вы сказали, романтики нет, и поэтому я связала это.
Окей, нет, так я не хочу связать. В моих глазах любовь может зависеть от влюбленности, а может от глубочайшего уважения друг к другу. И в отношениях Рут и Боаза чувствуешь очень много взаимного уважения.
Но брак же все равно должен какие-то быть чувства. Мне кажется, что ему хотелось. То есть там вот был этот момент, что он сказал, я выясню, и если он нет, то я с радостью.
Да, совершенно, я полностью согласна. Совершенно ясно, что Боаз хочет, что это ощущается, чтобы тот родственник отказался от этого предложения. И, видимо, и Рут хотела того же. Но было ли это на том уровне, на котором мы бы сегодня называли любовью? Знаете, я неоднократно видела случаи, когда видела, читала, слышала, когда умирает молодая женщина, остаются сироты, и сестра выходит замуж за человека, за вдовца, сестра этой женщины, для того, чтобы растить детей, воспитывать, чтобы они не ушли из семьи, не перешли к мачехе и так далее. Я не уверена, что вначале там есть любовь, так как мы ее привыкли понимать. А вот что из этих отношений может вырасти огромная любовь, в это я вполне верю.
Так, а что тогда двигало Боазом, если не чувство?
Понимание величины мицвы. Огромное уважение к очень достойной женщине. Понимание ее замечательных качеств. Теперь... испытывал ли он к ней 80 лет, так как любят в романах писать, что у него сердце трепетало, как у юноши. Магелланам об этом ничего не говорит. К сожалению, я не знаю, ли вы это знаете, и мы об этом будем говорить на следующем уроке. Брак этот был очень короткий. Рут останется вдовой после свадебной ночи. И об этом мы будем говорить на следующем уроке. Так что успели ли там развиться какие-то чувства глубокой любви и привязанности, я не уверена.
Спасибо. А какой у нас есть пример вот с чувствами романтически?
Яков и Рахель. У Давида с его женами есть такие примеры.
Спасибо, дорогие наши слушательницы. Еще раз напоминаю, что вопросы можно присылать мне на номер WhatsApp.
Секунды. Алло. Их выберут деньги на церковь. Они боятся живут.
Откуда мы знаем, что Рут не была, у Рут не было чисто практических интересов выйти замуж, чтобы выжить и жить в довольстве, суметь позаботиться о материально, о своей крови?
Смотрите, а если они были, то это сводит ее поступок к нулю. О, тут очень правильный вопрос. Двое мужей Рут умерли. Не называли ли ее люди того поколения Иша Катланит? Во-первых, есть понятие, что праведная женщина, которая известна своей праведностью, не может быть Иша Катланит. То есть такая, из-за которой умирают мужья. Во-вторых, Рут больше не выходит замуж, так что это к предыдущему вопросу о материальном обеспечении и так далее. Не знаю я, насколько она его получила. В-третьих, мы посмотрим явно... Вы знаете что? Я всегда говорю, что я воображаю Бейт-Лехем на утро после свадьбы Боаза и Рут. Вот знали же, что не надо эту мавитянку принимать. Вот Боаз женился, установил такой псака, он же явно был ошибочный, раз такое могло случиться. А то, что люди не понимали, и это говорят наши мудрецы неоднократно, что Всевышний продлил жизнь Боаза для того, чтобы он смог дать начало династии дома Давида. То есть не, Рут не укоротила ему жизнь, Рут удлинила.
Так, в комментариях я не вижу вопросы. Дорогие наши женщины, у нас осталось буквально 10 минут до конца урока, поэтому у вас есть уникальная возможность задать вопрос и поговорить с Рабанит Цепорой. Не упускайте эту возможность. Так, пока тишина. Или мы не видим вопросы. Вот у нас есть две поднятые руки. Сейчас посмотрим. Людмила, я вам включила микрофон. Людмила, говорите, пожалуйста. Почему Рут не вышла замуж после смерти Боаза?
Я не могу отвечать на вопросы, на которые Танах не отвечает. А мудрецы к этому нигде не относятся. Факт.
Это пример просто приводится здесь. Да. Это не вопрос.
Женщина Рина Петербургская рассказывает, что при родах ее дедушки умерла его мать. Прадедушка остался с 5 маленькими детьми, а дедушка женился на женщине, которая была разведена из-за отсутствия детей. Ее прежний муж хотел иметь детей и прожил с ней 10 лет и развелся. Таков тогда был обычай. И эта женщина стала превосходной матерью этим детям. И это не раз происходило в еврейском народе.
Ага. Спасибо, Лада. Я, наверное, неправильно ваше имя первый раз прочитала, извините. Лада, у вас есть возможность задать микрофон, включайте микрофон.
А добрый вечер. Меня слышно?
Да.
Добрый вечер, Рабанит Ципора. Огромное спасибо, прекрасная лекция. Я написала в чат, но, видимо, вопрос не увидели там. Я все-таки решилась под конец задать. Скажите, действительно, героиня Рут, она вызывает восхищение просто невероятное своими качествами, человеческими, женскими. Она полна скромности и достоинства, добродетелей и прочее. И вот такая женщина, она пошла ночью к незнакомому человеку. Скажите, там было ведь много сотрудников, или как это назвать, охраны, работники и слуги. И как она не побоялась так пробраться незамеченным.
Какой замечательный вопрос. Ладно, его задают толкователи, я на нем не остановилась. И факт, что вы первая, кто его спросил.
О, значит, все-таки я в точку попала. Вот я
абсолютно
спрашиваю.
Абсолютно.
Не побоялась
я. На разрешение я прочту, как написано в тексте, собственно говоря, в этом и ответ.
Большое спасибо. Угу.
Так. Только я закрыла книгу, поэтому я займет секунду. Так? Апоас поел и попил, и стало у него хорошо на душе, и пошел он, чтобы лечь спать у края вороха зерна. То есть, что тогда было принято? Гумна обычно стояла внизу, так это объяснение толкователей, чтобы не чтобы когда молотят зерно, ветер не был бы чересчур сильным и не разносилось бы вокруг. То есть она тихонечко вечером, поздно вечером спустилась с горы. А Боз не спал со слугами и с людьми, а спал у края вороха зерна. То есть недаром приводятся такие мелкие детали. То есть у нее был шанс подойти к нему так, чтобы на нее не обратили внимания.
Большое спасибо за ответ и большое спасибо за возможность лично пообщаться с Рабанит Ципорой. Спасибо огромное. Спасибо.
Спасибо. Да, здесь есть еще комментарий к этой истории про дедушку, что у дедушки в этом браке родилось еще 5 детей.
То есть бездетность была, оказывается, мужчиной, а не женщиной в первом браке.
Еще есть несколько вопросов, но время наше истекло.
Вопросы по содержанию?
Ну, или? Вот как-то даже не знаю, что сказать. Храм может быть построен только после прихода Машеха?
Считается, что этот храм Всевышний нам его пошлет с небес. Он будет готовым. Когда придет время окончательного избавления, видимо, это произойдет. Потому что, смотрите, я скажу такую вещь, в этом я глубоко убеждена. Храм должен подходить к духовным ценностям своего поколения. То есть сегодня исключительно красивое здание, это уже не то, что вдохнет в людей, это ощущение присутствия святыни. Поэтому говорят о храме, который будет носить более духовный характер. В чем он проявится? Дай Бог, чтобы мы заслужили увидеть своими глазами.
Из каких источников мы знаем о приходе Машеха? И что он будет потомком царя Давида?
Ишайяху, у пророка Ишайяху.